спорные факты. Неоспоримое право на дискуссию. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Полдень. В эфире у нас, как всегда, в это время «Открытый вопрос» у микрофона Ольга Князева. Сегодня тема «Наше образование». На самом деле эта тема у нас является продолжением очень большой дискуссии, которая прошла в эфире «Открытого вопроса» 17 ноября. В тот раз мы говорили о том, как будет развиваться Латвия до 2070 года, и был довольно такой горячий, интересный эфир. Участники дискуссии сошлись во мнении, что в основе роста и процветания страны в будущем будет лежать прежде всего качественное образование и наука. Сегодня мы эту тему будем развивать более подробно и отдельно, поскольку в прошлый раз уделили ей не так много внимания. Что не так с нашим образованием? Смогут ли латвийские вузы занять верхние строчки рейтингов? Или это только мои мечты и мечты наших жителей? Что не хватает образованию? Сегодня на эти вопросы будем искать ответы вместе с экспертами. Итак, тема открытого вопроса звучит так: как повысить престиж латвийского высшего образования и обеспечить его качество? Продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Кристоп Бредис. Дорогие радиослушатели, тема важная, касается, мне кажется, что каждой семьи, у всех либо дети, либо они потом подрастают, идут в университеты учиться, поэтому вы можете отправить свои реплики или вопросы на домашней страничке радио lr4.lv. Ждем ваших вопросов участникам дискуссии. Сегодня я их представлю. У нас в студии профессор, доктор физико-математических наук и бывший ректор Латвийского университета Марцис Аузенч. Здравствуйте, Марцис.
Добрый день.
Как раз с вами. В прошлый раз мы не договорили про высшее образование, поэтому мы сегодня вот прям с вас вот начнем, когда я представлю остальных гостей. Айгарс Ростовскис, глава высшего учебного заведения Туриба и президент Латвийской торгово-промышленной палаты. Айгарс, здравствуйте.
Добрый день.
И еще у нас Андрейс Домкинс, директор Института исследования леса древесных продуктов. Здравствуйте, Андрейс.
Здравствуйте.
Итак, начнем. На конференции под названием «Латвия-2070» в ноябре ученые-предприниматели искали рецепты успеха для Латвии. Как же сделать Латвию процветающим государством для наших будущих поколений? Особенная роль отведена образованию. Что важно? Какие задачи? Научиться учиться, критически оценивать информацию, принимать решения на основе фактов и, конечно же, повысить престиж профессии учителя, сделать науку более значимой. Господин Аузенш, раз уж вы тут вот передо мной в студии, с вас и начнем, будете отдуваться. Вы когда сказали, что в основе благосостояния страны лежит качественное образование, то о чем шла речь? Образование ведь у нас разное, многоступенчатое, и давайте определим точку отсчета, от которой проблему будем отсчитывать. Что у нас сейчас? Все плохо?
Нет, начнем с того, что сегодня не так плохо. Но мы понимаем, что всегда может быть лучше. И на самом деле, я думаю, что образование – та сфера, где для выроста есть очень много еще возможностей. Когда вы говорили, что вот образование и высшее образование, в том числе, но образование в целом основа благосостояния страны, то на самом деле вот дискуссию, которую вы упомянули, где мне довелось быть человеком, который руководил дискуссию между предпринимателей, и мне было очень приятно услышать, что предприниматели тоже думают, что образование в основе всего, и при этом под основой всего, понимая очень широко. Ну, например, мы говорим, что никакое развитие не может общество происходить, если у нас нет некой системы ценностей. И достаточно легко увидеть, может быть, не очень вдаваясь в подробности, но тем не менее, что ценности на самом деле тоже есть продукт образования в семье, в школе, в вузе и так далее. Вот возможность и способность трезво оценивать ситуацию, отличать истинные новости от лженовостей, это тема, которая сейчас в обществе очень популярна, тоже в большой мере есть продукт образования или результат образования. Потом образование в широком смысле. Тут мы не будем говорить, что вот если у него нет там диплома такого-то вуза, то как бы он не может трезво это оценивать. На самом деле это возникает очень рано, и мне очень нравится такое, на первый взгляд, несерьезное, но на самом деле очень серьезное сравнение. Вот если вопрос, что такое образование. То есть мы все время говорим об образовании, и так толком не определили. Мы можем очень разно на это смотреть, но я скажу такую фразу, что образование – это все то, что остается, когда вы забудете все конкретное, что вы выучили. И вот может казаться такая шутка, на самом деле абсолютно не шутка. То есть образование, результат образования – это способ смотреть на мир, способ оценивать мир, реагировать на то, что происходит вокруг нас. И это не всегда как бы можно точно свести вот эту формулу. Он знает, он образованный, вот эту формулу не знает. Если формулу не знает, то не образованный. Или там Шекспира какую-то пьесу не читал, ну, значит, не образованный. Можно и так, конечно, смотреть на какие-то вещи, но на самом деле это намного более широкий вопрос. И чтобы вот такой уровень образования, который приводил бы к общему благосостоянию нас как общества, ну, там очень много чего делать еще можно и нужно.
У Эгора спросим тоже, как он оценивает нашу систему образования. Я даже не знаю, может быть, как по какой-то шкале ее можно оценить, или это некорректно. Что, как вы ее видите? Какие сегодня проблемы?
Да, во-первых, я хочу сказать, используя возможность, спасибо и тут господину Аузеншу, активное участие в этой нашей дискуссии в «Латвия-2070», которую организовала Торгово-промышленная палата. И если так по шкале 10 так говорить, я думаю, где-то порядке между 6 и 7, такой моя оценка будет. Но продолжая то, что господин Аузенч, профессор, говорил, то, мне кажется, самое важное вообще в обществе принять, ну, действительно, в таком общественном уровне, что действительно образование – это основное, на что мы можем отталкиваться, чтобы достичь благосостояния. Да? Потому что там дискуссии разные, и даже в предпринимательстве, если где-то, что надо там одну отрасль там помогать, другую, третью. Мне кажется, отрасль – это совсем еще какой-то третий, пятый, десятый уровень, потому что мир меняется, да, и отрасли тоже там меняются. Но если есть ценность вот образования, если на это ставить все развитие, тогда это происходит хорошо. И, по моему мнению, такой очень хороший пример, который у нас недалеко, это Финляндия, да, и мы знаем, что даже в недавней истории Финляндия была такой, бедной страной, в принципе, да, и они в обществе договорились, что именно вот они будут строить будущее и образование, поставить на номер один, да, и из этого исходя они начали перестраивать вообще это все общество, и что мы сейчас видим, что Финляндия в очень многих показателях, да, сначала они вот в образовании тоже достигли очень многого, да, но сейчас в многих индустриях они очень на передовых местах, да, и вот, это они тоже выстроили через то, что они образование, не то, что формально сказали, что вот мы будем там поддерживать, да, но они действительно это начали делать, да. Ну, потом уже мы можем дальше уже порассуждать, как это делать. Ну, первое это уровень, что действительно вот договориться, принять, что мы можем говорить обо всем, но образование должно быть номер один. Это самое-самое важное. И как уже господин Алдович говорил, да, и предприниматель, и торгово-промышленная палата, которая самая большая организация предпринимательская, действительно это консенсус, что несмотря из каких отраслей наши предприятия приходят, они говорят об образовании, это номер один.
Дальше я хотела бы тоже уточнить у следующего участника дискуссии ваше мнение, Андрейс. Я не знаю, как вы будете говорить, либо в целом, либо у вас вот есть конкретная отрасль, может быть, вам будет проще сказать за свою отрасль.
Ну, сперва я извиняюсь, что я не так часто в последнее время говорил по-русски, и если будут какие-то ошибки или неясно. Но, в принципе, я готовился по вашему приглашению больше говорить о высшем образовании. Я согласен с Айвельсом, что эти границы отрасли, они очень такие прозрачные. Это немножко устарелое такое смотрение на народное хозяйство, что там состоит из отрасли. Там, сейчас, особенно сейчас, все так слилось вместе, что, надо смотреть шире. Если вот сравнивать, как вы начали, как наша образовательная, особенно высшее образование, как бы выровняться с такой мировыми лидерами, то самая большая, думаю, проблема, или не проблема, а как бы решаемый вопрос, это поменять отношения, и как мы оцениваем высшее образование, образование в общем, потому что у нас довольно укоренилось образование как заказ народного хозяйства для специалистов. А в принципе ведь в таком современном мире и в развитых государствах образование – это такая лестница для карьерного роста индивидуального человека. И я немножко работаю со студентами, я им всегда говорю, что вы пришли в факультет не выполнить какой-то заказ отрасли кого-то, а развить свои компетенции, копить знания, чтобы делать карьеру в той или иной отрасли, которая сможет вас заинтересовать. Вот так я, если мы будем говорить о высшем образовании, тогда я могу побольше развить это.
Да, мы обязательно будем говорить в основном про высшее образование, конечно же. Господин Аузенш, я хотела уточнить, что для вас является мерилом качественного образования? Это рейтинги, в которые входят латвийские вузы? Мы должны понять, вот что хорошо, что плохо.
Во-первых, нет такого единой меры, что вот это образование качественное. Потому что каждый молодой человек приходит в вуз с определенными надеждами, с определенной целью. Кто-то хочет стать хорошим специалистом, инженером, например. Кто-то хочет получить Нобелевскую премию. Я немножко так преувеличиваю, но есть очень разные экспектации у людей, которые приходят в вуз, и для каждого из них качество будет значить что-то немножко другое. А поэтому, если мы переходим к рейтингам, то есть рейтинги на самом деле очень хорошая мера качества, потенциала высшего образования. Их нужно понимать и нужно правильно трактовать. Но понятно, что они могут быть серьезно применены только к вузам, которые квалифицируются как Зинатнес университет, то есть на науке, где наука для вуза большой приоритет.
Потому что туда входит в определение рейтинга еще и научная публикация, да?
Не только поэтому. Потому что вот если человек, который обучается в вузе, хочет стать очень хорошим академическим специалистом или очень широкого профиля специалистом, то он может таким стать, только практически занимаясь в разных научных проектах уже во время образования. То есть исследование, наука есть интегральная часть образовательного процесса в этих вузах. И именно поэтому в этих рейтингах наука играет достаточно весомую компоненту. Не потому, что кто-то решил, что наука так хорошо выглядит, и вот там хорошие ученые, поэтому будем считать, что вуз хороший. То есть на самом деле в рейтингах есть очень много рационального, но их слабое место. Рейтинг в конце концов сводит к тому, что вот этот вуз там первый, тот десятый, а тот 74-й. Но В рейтингах входит очень много компонентов, индикаторов. Если мы посмотрим внутри, то есть мы можем увидеть, что вот этот вуз сильный в науке, этот вуз сильный, чтобы привлечь иностранных студентов. У этого вуза очень хорошие отношения.
Да, а кто-то смотрит, либо вот взяли рейтинг, ох, на первом месте вот эти прекрасные университеты, а мы там где-то в какой-то там, ну, не знаю, на рассотнях, да, и поэтому мы поедем туда, где лучше, если есть возможность. Так думают?
Наверное, кто-то так думает. Мы понимаем, что кто-то больше углубляется, кто-то меньше. Но вот эти же самые рейтинги, в том числе, которые популярны в мире и в Латвии, например, Times Higher Education, вы можете увидеть то есть части рейтингов. То есть лучшие вузы в гуманитарных науках, лучшие вузы в инженерных науках и так далее. То есть если молодой человек очень умно подходит или просто умно подходит к рейтингам, то он может получить там много очень полезной информации, не просто смотря, что вот этот вуз там 74-й, а тот 100-й, значит, 74-й лучше. Как бы интегрально может быть и так, но в конкретных областях, если он должен решить, что он хочет изучать, то он должен просто смотреть более глубоко.
Господин Ростовский, с вами пришел вопрос от нашего слушателя. Вопрос простой, пишет Владимир. Что является, на ваш взгляд, конечной целью образования конкретного человека? Что главное должно сформировать образование у человека и для чего? Вот вы можете ответить? Это, наверное, какой-то философский вопрос.
Да, я думаю, что это такой вопрос очень философский. Я могу такое краткое мнение могу только сказать. Я думаю, что то, что отличает хорошо или высокообразованного человека, то, что он справляется адекватно со всем, что происходит в жизни, у него есть понимание, почему так все происходит, у него есть какие-то цели, и он как единица, как человек, он является и таким очень, скажем так, полезным членом общества, потому что мы как бы отдельно мы индивидуумы, но мы должны и мы сосуществуем вместе. Так что вот хорошее образование позволяет быть и таким, я бы сказал, удачным человеком не дально, но и таким очень полезным человеком для общества. Я так скажу, да.
Ну, то есть профессия не важна. Если кто-то идет учиться на экономиста, то не обязательно, чтобы он там экономистом всю жизнь и отрубил.
Вот как уже коллега с лесной отрасли, я так скажу, хотя он тоже очень, мне кажется, правильно и по-умному высказал насчет отраслей. Тем более в наше время, да, ну, то, что мы видим, если там лет, там, не знаю, 200-300 назад было, что ты выучился и всю жизнь проработал там, не знаю, какой-то профессии, сейчас мир настолько связан, настолько все меняется, что образование, вот именно образование позволяет смотреть на вещи очень комплексно, да, и позволяет быть и удачным в целом, и полезным человеком для общества, да. И если мы немножко перескочим в тот направление, которое вы говорили с профессором Алзовичем насчет рейтингов, тут же вопрос еще такой, да. Одно дело, что у каждого человека и индивидуума есть какие-то цели в жизни и какое-то понимание, что он хочет. Но также должно быть и вузов. И у каждого вуза, в том числе и у моего вуза Туриба, есть своя стратегия и вижен, да, и что мы делаем, и почему мы что-то делаем. Так что всех вузов мерить по одной шкале – это неправильный подход. Я думаю, что это очень хорошо, что есть разные люди, у них разные мнения, разные цели. Есть разные учебные заведения, у которых тоже разные видения, разные цели и тому подобное. Вопрос в том, и это роль государства, как максимально использовать этот ресурс, да, и ресурс индивидуов, которые что-то хотят в жизни, и ресурс самовых вузов. И основная вещь, то, что мы в нашей конференции говорили, что надо давать максимально, всем свободно развиваться. В смысле, не надо государству давить и говорить вот только вот так правильно. Или там эту бюрократию стараться наложить на всех. Потому что именно вот такое максимально свободное поле развития дает возможность и развиваться людям как индивидуум и вузам как таким структурам, которые все время находятся в поисках науки, поисках чего-то нового, поисках какой-то дискуссии. Да? Вот это тоже очень важно.
И все-таки вот тоже господин Домкинсу вопрос, да, эта мысль была понятна ваша, что нужно просто растить умных людей, которые могут быстро подстраиваться под меняющиеся экономические обстоятельства. Ну а как же быть с работодателями, которые вечно говорят о том, что нам не хватает кадров, давайте мы будем как-то, я не знаю, вузы должны готовить под заказ то, что нам надо, и вдруг теперь получается, что эта теория не актуальна, то есть она устарела.
Да, но это реальная жизнь, наверное, немножко иначе, чем мы здесь говорим. Но проблема та, что когда отрасли или предприятия говорят о нехватке специалистов и о заказе университету, то они говорят, в лучшем случае, с сегодняшним днем или завтрашним, а образование более длинный период, и если сейчас подать заказ на компетенции, которые этот молодой человек освоит в течение 3 или 5 лет, тогда сразу мы запрограммируем отставание. Отрасль очень быстро развивается. Но я хотел бы еще одну формулу такую простенькую сказать, что высшее образование в принципе должно готовить работодателя, если это профессиональное или это академическое, то руководителей каких-то научных тем. И это как-то немножко там не просвечивается. Другие профессиональные школы, они больше дают компетенции исполнять работы, а вузам надо дать компетенции руководить и создавать рабочие места. И сейчас очень большая эта проблема, я так мне кажется, что нехватка такой основного образования хорошего, это приводит к тому, что люди судят о делах, которые они не понимают. Ведь это такая очень старая поговорка, что чем больше ты учишь, тем больше ты узнаешь, что ты не знаешь. А если ты меньше учишься, ты думаешь, что ты все знаешь. И нам очень большая проблема сейчас, что такой дилетантизм очень сейчас широко распространены,
да, дилетанты. Я надеюсь, не в высших учебных заведениях нас учат дилетанты, господин Абзович, не хотелось бы, чтобы кто-то нас там учил.
Вы почитайте мнение, послушайте какие-то дискуссии на самых высоких уровнях, там очень много таких...
Странных высказываний, да?
Странных высказываний, очень категорических, которые, не учитывают такие закономерности, которые, существуют в той или иной отрасли или науке.
Интересное получилось такое направление, мне кажется, о том, что действительно, может быть, прежние системы образования немножко уходят в прошлое, и сейчас нам важно быть просто умным человеком, образованным, и потом себя направлять в зависимости от ситуации в разные отрасли. Господин Аузенч, вам вопрос. Смотрите, сейчас знания можно получить, занимаясь самообучением, обучаясь дистанционно, и есть такие молодые люди, которые там 16 15 лет работают уже на международной компании, получают 1000 евро, создают какие-то IT-продукты. И там диплом требуется, вообще не требуется. И вот не кажется ли вам, что сегодня для таких уникумов, для таких студентов нужно создавать вот такие кастомизированные программы, которые бы им были интересны? Вы в прошлый раз как раз заговорили о кастомизированных продуктах для экономики, то есть для конкретных ниш. Вот такое личное образование в вузах, оно возможно у нас в будущем, либо это утопия?
Я думаю, что это не только для нас невозможно по не знаю, экономическим и так далее причинам. Мы знаем достаточно или очень богатые университеты, например, в Соединенных Штатах. Мне всегда нравится сравнивать, например, годовой бюджет Стэнфорда и Беркли. Два университета, которые в Сан-Франциско, ну, почти рядом, то их общий бюджет больше, чем бюджет нашей страны. То есть это говорит о том, что на самом деле есть какие-то пределы, к которым, которые физически нас всегда будут ограничивать чисто в таком в экономическом плане. Но есть, и там тоже никто никогда не думал и не думает, что мы будем обучать отдельного студента отдельно. То, что студента, может быть, там больше, можно уделить больше внимания отдельному студенту, правда, но тогда, когда мы обучаемся, на самом деле есть очень много вещей, которые можно только вместе делать. Но мы понимаем, что экономика тоже там не работают отдельные люди. Это всегда некие группы, где должны работать вместе, вместе какие-то идеи создавать, критиковать. Они должны возникать и умирать, если они не жизнеспособны. Поэтому я думаю, что такое как бы очень нацеленное на одного человека образование, это не то, что нереально, это на самом деле не нужно. То, что нужно, и то, что, наверное, для маленькой страны есть большой вызов, например, для Латвии. По сравнению, ну, у меня есть достаточно большой опыт какое-то время работая в Соединенных Штатах, где 20 тысяч вузов. И есть вузы, то, что они называют community college, то есть такие достаточно приземленные практические вузы, и есть там Беркли, Стэнфорд, MIT и так далее. И вот то, что мы говорили какое-то несколько минут назад, что есть разные молодые люди с разными планами в жизни, разными вещами, которые они хотят делать. И вот тогда, если есть большой спектр вузов, то молодой человек может выбрать вуз, который соответствует вот это его интересам, профилю и так далее. В маленькой стране это просто не работает по той причине, что, ну вот если у нас, не знаю, моя область физика, если физику изучают 50 молодых людей, поступают ежегодно в вуз, то мы понимаем, что там нет этого возможности делать спектр для очень разных экспектаций.
Ну а что делать, если молодой человек говорит, слушайте, мне это не надо, вот этого вообще скучно, а это я вообще знаю, там 2 года назад уже выучил. Но как его удержать в этом вузе, чтобы он не ушел?
Нет, ну, во-первых, это, наверное, есть искусство преподавателя, чтобы делать образовательный процесс не только полезным, но и в том числе занимательным и интересным. То, что молодой человек говорит, что вот это мне никогда в жизни не пригодится, и поэтому зачем вы это мне спрашиваете, чтобы я изучаю. Там может быть очень разные ситуации, может быть, это вправду то, что уже как бы вчерашний день и просто вуз не перестроился, а возможно, молодой человек не всегда может до конца оценить вот этот широкий спектр, потому что тогда, как говорили, что вот эти очень конкретные знания, которые работодатель хотел бы получить от специалиста, на самом деле это не совсем правда. Вот я думаю, что люди, которые из индустрии, подтвердят. То есть работодатель хочет иметь молодого человека, который будет очень быстро переучиваться, когда нужно будет это делать. Вот если
обработка.
Сейчас я думаю, что там больше нужно компьютерных специалистов, чем людей, которые, ну, я сейчас буду преувеличивать, умеют пилить дерево пилой.
В общем, лесорубов, да.
Мы понимаем, что это... И что будет еще через 5 лет, мы представить не можем.
Я поняла, да. Угу. Вот еще такой интересный вопрос, господин Ростовский, может быть, вы ответите. Смотрите, у нас есть 3 государственные гимназии. И фактически они такие занимаются за госсчет отбором лучших школьников. Даже не знаю, нормально ли это или нет, и где-либо еще есть такая система или нет. Ну ладно. Посредственных учеников там нет. Но получается, что после окончания этих гимназий, ну, примерно 80% этих учеников едут учиться за границу. Вот почему бы нашему государству не повторять опыт этих гимназий и создать на базе высшего образования полностью за госсчет вот такие вузы, которые занимались бы целенаправленно только обучением лучших, а не брали еще студентов за деньги? Либо это такая утопическая идея моя?
Ну, тут пару вещей я хочу сказать. Я как раз недавно закончил читать одну книгу, которую написал профессор Рязанского университета Марковиц, и он пишет, название книги это... капкан для меритократии. Это как раз об Америке, что как бы там происходит определенное наслоение общества, что, ну, в принципе, как, если у тебя есть деньги, там все такое, ты можешь попасть в эти хорошие вузы, и там это одна, вообще, как бы, дискуссия, проблематика, тут одного правильного ответа нет. Но то, что вы сказали, я вообще на эту ситуацию смотрю так, и я еще один факт скажу перед этим. Значит, есть, ну, торгово-промышленная палата в Латвии, есть европейская организация, Eurochambers называется, там 20 миллионов предприятий, да, в которых работает 120 миллионов работников по всей Европе. И одна из самых двух главных проблем, это не то, что говорят члены этой организации европейские, что несоответствие образования то, что нужно рынку, да, работодателям. Но тут один такой аспект, я знаю, что многие могут не согласиться, но я считаю, что вообще в этой ситуации, то, что вы и господину Алдрич задавали о том студенту, если ему там что-то не нравится, я думаю, что вообще в мире система вузов, она должна быть находиться в более конкурентной ситуации. Вот это, мне кажется, вот там, типа там, бюджетные места, что-то гарантировано. Это создает ситуацию, что вузы и другие институции высшего образования и даже науки, они приходят к какой-то ситуации, что у них что-то гарантировано, они вот, ну, как бы двигаются, да, но нет такого, ну, как бы конкурентной среды, да. Я думаю, что мы должны думать, как это увеличивать, потому что, я думаю, абсолютно нормально, если человеку там по физике или по там географии, по другим местам, он не может себе найти интересное что-то в Латвии, абсолютно нормально, что он уезжает где-то учиться за границей, да, но мы должны думать в Латвии, как создать и школы, и вузы такие, чтобы они были интересны и максимально нашим студентам, ученикам и студентам из-за границы, да, вот. Вот это наша задача, да, чтобы максимально быть такими передовыми, да, вообще в каких-то так поисках науки, в каком-то в системе преподавания, ну, в аттрактивности, ну, всем этом. Потому что это в любом случае то, что в мире происходит сейчас, это надо абсолютно ясно понимать. Идет конкуренция за умных, талантливых людей. И за богатых тоже. Ну, в мире понимают, что именно те умные, талантливые, они, ну, как бы потенциал, что они будут богатыми, которые будут, двигать вперед конкретное общество. Если другое государство от нас берет какого-то талантливого человека, если он там интегрируется, он, конечно, будет, свою какую-то небольшую часть жизни работать на то государство. Да? Так что это надо абсолютно конкретно понять. Конкуренция за умных, талантливых людей.
Я думаю, что у нас, ну, все-таки в правительстве умные люди работают, и министры были умные. Они это прекрасно понимают, но почему-то все это как-то со скрипом идет. Ну, что-то принимается, какие-то решения, реформа была выше.
Тут я хочу, я извиняюсь, что я так эмоционально вникаю, но я не согласен с тем, что в правительстве у нас там... потому что то, что мы видим, вот 30 лет, я не вижу вообще такого решений долгосрочных, да. В основном решения краткосрочные. Как будет в этом цикле? Это вот понравится сегодня избирателю, вот буквально сейчас? Но это не так не работает. Я могу такой исторический пример сказать. Если вы хотите результат на будущий год, тогда сажайте зерно. Хлеб будет на будущий год. Если вы хотите среднесрочный, да, тогда сажайте дерево. Если вы хотите долгосрочный, тогда инвестируйте в образование. Я, к сожалению, не вижу многих политиков, это может быть на пальцах можно считать, которые смотрят долгосрочно и понимают значение образования. Потому и мы эту тему понимаем, что надо эту тему, как бы, чтобы общество понимало, насколько это важно.
Спасибо большое вам за ваше мнение. И вот, Андрей, пожалуйста, вы тоже. Нас вот господин Ростовский сказал эмоционально. Вот действительно, что нужно сделать? Я не знаю, если бы от вас зависела реформа образования, вот путь к такому, тому, что сказал господин Ростовский, то какие, вот, например, три принципиальные вещи вы бы сделали?
Ну, не хочу себя представлять таким, который может сказать, что надо делать, но я анализировать и смотреть это я могу и как бы немножко комментировать то, что сказал Ростовский. То, в принципе, ведь те люди, которые не понимают, значение образования, они ведь абсолюенты каких-то вузов, и этих вузов, которые, не советские, эти вузы, которые в нашей уже независимой стране их обучали. Тогда надо посмотреть немножко обратно, откуда взялось это непонимание. Это, в принципе, мы очень много хотим от политиков, но, в принципе, мне кажется, какая-то ответственность есть и на учителей, и на профессоров, которые вот дали такие знания, такие компетенции. Я понимаю, что это провокация, но, в принципе, каждая школа или университет – это очень такое консервативное дело. Там надо, в принципе, наверное, развивать свою какую-то политику, свою позицию и в принципе, как-то воздействовать на принятие решений, самое лучшее через абсолвентов, выпускать таких умных людей. В первое время очень многих новых государств правительства пошли профессора и ученые, сами пошли, но, может быть, им надо было бы подготавливать новых политиков, если не... Это было бы, наверное, очень интересно анализировать, какие компетенции получили те, которых мы критикуем в своих вузах.
Да, действительно.
Это было бы для каждого проекта надо делать сперва анализ ситуации. Это, думаю, что нам надо, в принципе, чтобы строить какие-то планы, сделать какой-то анализ. Почему мы вот такие сегодня... какими есть и эти планы, которые мы сейчас делаем, и ищем финансы для осуществления этих планов, они базированы на какой-то такой общий анализ, или просто мы посмотрели, как Америка, как Финляндия, или как в Германии, и вот будем точно так делать.
Проверить всех министров, устроить им экзамен. И вообще пусть они докажут свой диплом. У нас очень мало времени, мне вот оператор подсказывает, надо заканчивать. Вот два слова, господин Аузенш, последнее ваше слово насчет того, вот если бы от вас зависела реформа образования, то какие три вещи вы бы сделали коротко?
Я думаю, что на самом деле мы только что начали их делать. Во-первых, определить стратегическое направление вузов. Вузы разные, и не надо их делать одинаковыми, по одинаковым критериям от них требовать. И это мы делаем сейчас, определяя стратегическую специализацию разных вузов. Второе, нужно сделать управление вузами, менеджмент, намного более профессиональным. Это тоже мы делаем, вводя сейчас советы по закону вузы. Там очень много неясных вопросов и могут быть проблемы с другой стороны, может быть, очень хорошо, посмотрим. И третье, конечно, как всегда, деньги.
Финансирование, конечно же.
Финансирование, ничего не получится.
Да. Спасибо большое. Время передачи подошло к концу просто беспощадно, я бы сказала. Сегодня мы выясняли, как поднять престиж высшего образования в Латвии и сделать его кузницей талантов для нашей экономики, чтобы в итоге все это привело к процветанию страны в ближайшие десятилетия. Программу... Нет, так, погодите, я еще не попрощалась, не представила наших гостей, которые отвечали на этот вопрос. Так, у нас был в студии, и сейчас еще есть профессор, доктор физико-математических наук и бывший ректор Латвийского университета Марци Саузенджи. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. Айгарс Ростовскис, глава Туриба и президент Латвийской торгово-промышленной палаты. Айгарс, спасибо за участие в передаче.
Спасибо.
И директор Института исследований леса и древесных продуктов Андрейс Домкинс. Спасибо, Андрейс, за участие в передаче.
Спасибо.
Программу провела Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Кристоп Бриедес. До новых встреч, уважаемые радиослушатели.
Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.